Книга Деяний, часть 4. Преображение. Пастор Дерек Томас. Преображение. Терпение Бога, сила Бога и энтузиазм Павла. Книга Деяний 9:1-31. Нравится ли вам песня «О благодать спасен тобой»? Мне кажется, в ней почти слышно, как цепи греха падают с человека, написавшего ее. Автора этой песни звали Джон Ньютон. Он родился в Лондоне в 1700-х годах и в конечном итоге стал пастором, любящим людей и заботящимся о них. Но до этого, по его собственному признанию, он был грешным человеком. Его сердце и его жизнь были преисполнены злобой, жестокостью, гневом и грехом. В какой-то момент он был капитаном корабля и сам владел судном, перевозившим рабов для перепродажи. От избытка своего жестокого сердца, наполненного злостью, он оскорблял и издевался над людьми, которые служили ему как животные. Однако Бог проявил милость и благодать по отношению к нему. Бог преобразил Джона Ньютона и сделал его человеком, который горячо полюбил людей. Он стал не только пастором и автором гимнов, но также принял активное участие в отмене работорговли в Европе. Наряду с такими людьми, как Уильям Уилберфосс, Бог всегда преображал жизни людей. Сегодня мы посмотрим на историю Савла. Давайте обратимся к 9 главе книги Деяний. Там рассказывается о человеке по имени Савл, по-гречески Павел. Я буду использовать оба имени как синонимы. Это один и тот же человек. Савлом его преимущественно называли евреи, а Павел – это его греческое имя. Мы вместе прочитаем с 1 по 31 стихи. Пока мы читаем, я хочу, чтобы вы увидели три вещи – терпение Бога, силу Бога и энтузиазм Павла. Для нас большая привилегия в том, что большинство из нас в нашей культуре грамотны, и мы умеем читать. Помимо этого, у нас есть Слово Божье на нашем родном языке. В данном случае это слова, записанные самим доктором Лукой, врачом первого века нашей эры, который писал по вдохновению Святого Духа. Вот что он говорит. «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки, и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Далее с 10 стиха. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, называемую Прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла. Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: „Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: „Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое“. Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: „Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом их умысле, а они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Наконец, 31 стих. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». В нашем городе Бирмингеме много мусульман. Я их люблю и молюсь за них, как и многие другие люди в нашей церкви. Несколько месяцев назад я посетил одну из местных мечетей. Там я увидел около 300 мужчин в пятницу в час дня, скорее всего, пришедших в мечеть во время своего обеденного перерыва. Там было столько же женщин, если не больше. Их я не видел, потому что в помещении были ширмы, отделяющие мужчин от женщин. Мужчины представляли собой довольно разнообразную группу. Среди них были люди, которые переехали в Штаты с Ближнего Востока, представители европейской расы, афроамериканцы и люди из других этнических групп. По внешнему виду можно было догадаться, что многие из них были бизнесменами или врачами, а другие обитали на улице. Но они собрались вместе, чтобы помолиться и выслушать обращение. Обращение заключалось примерно в следующем, и все присутствующие слушали предельно внимательно. «Вы должны поставить Аллаха на первое место в своей жизни. Аллах достоин всего, что у вас есть, и всего, чем вы являетесь. При этом многие из вас чересчур поглощены своим материализмом и своими семьями. Мусульмане отправились в Испанию в 7 и 8 веках и завоевали ее. Мусульмане отправились в Индонезию в 16 и 17 веках и завоевали ее. И теперь эта страна с самым большим процентом мусульманского населения в мире. Здесь, в Штатах, это не произошло потому, что вы ставите свои материальные блага выше Аллаха и ставите своих детей выше Аллаха, а Аллах заслуживает вашего полного посвящения. Если вы владеете бизнесом, вы должны нанимать на работу только мусульман. Если вы покупаете дом, вы должны покупать его в мусульманском районе. Вы должны отдать Аллаху все». Это очень интересное послание, и оно звучит в нашем городе. О нем можно многое сказать, но я хочу обратить ваше внимание на один вопрос. Как вы думаете, может ли Бог спасти, обратить и преобразить ревностного, пылкого, религиозного учителя, подобного автору этих слов? Как вы думаете, может ли Бог спасти его и сделать его миссионером, насаждающим церкви среди людей, никогда не слышавших Евангелия? Может ли Бог сделать это? Я надеюсь, вы увидите ответ еще более явно по мере того, как мы будем рассуждать о 9 главе книги Деяний. Взгляните на 1 стих. Мне хочется, чтобы вы прочитали его в свете слов, которые Павел написал позже к Тимофею, после обращения ко Христу в первом послании Тимофею, 1 главе 15 и 16 стихах. «Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Терпение Бога. Любовь долготерпит, как мы знаем из первого послания Коринфянам 13 главы 4 стиха. И Бог есть любовь, как пишет Иоанн в своем первом послании 4 главе 8 стихе. Взгляните на первый стих 9 главы книги Деяний. Мы видим в нем терпение Бога. Этот стих начинается словами «Савл же». Давайте остановимся на минуту. Савл, в отличие от большинства евреев, в первом веке нашей эры не родился в Иерусалиме. Он был родом из Тарса, из города к северу от Израиля, на территории современной Турции. Он родился в семье любящих родителей евреев. Его отец был фарисеем, но помимо этого он был римским гражданином. Поэтому, когда родился Павел, он также получил римское гражданство. Павел вырос, и родители отправили его в Иерусалим учиться под руководством фарисея по имени Гамалиил. Павел получил наилучшее образование, какое было доступно молодому человеку в его время. Он был блестяще подготовлен. Павел знал Ветхий Завет от корки до корки. Огромную долю текста он знал наизусть. Он свободно говорил по-еврейски, по-гречески и по-арамейски, а, возможно, даже и по-латински. Он сам называл себя ревностным и пылким человеком. Он превосходил своих сверстников в знании и влиянии и уверенно продвигался по служебной лестнице. Традиции старших, иудейская вера прочно укоренились в его сердце. Савл же еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа. Он все еще дышал угрозами с того момента, как мы познакомились с ним в 7 и 8 главах книги Деяний. Помните, он был одним из наблюдателей, стоял поодали и сторожил одежды тех, кто бросал камни в Стефана. Что за человек стоял бы в стороне, держа одежду и полностью одобряя действия враждебных, злобных и жестоких людей в то время, как те убивали этого человека, Стефана, о ком Библия говорит, что его лицо было как лицо ангела. Стефан был исполнен благодати, мудрости и Святого Духа, и все же они убили его. Несомненно, это смогли сделать только люди, по выражению самого Стефана, жестоковыйные, гордые и противящиеся Духу Святому. Павел принадлежал к этой категории. Мы снова встречаем Павла в 9 главе книги Деяний, и он по-прежнему дышит угрозами и убийством. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет последующих сему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Павел уже преследовал христиан в Иерусалиме, добиваясь их смерти, но этого ему было недостаточно. Он был исполнен рвения и был твердо убежден, что христиане ошибаются. Как может быть человек, повешенный на дереве и проклятый Богом, быть Мессией и Христом? Мы их всех убьем и уничтожим это движение на корню, и будем делать это не только в Иерусалиме. Я иду в Дамаск. Итак, Павел отправился к первосвященнику, которым в то время был, скорее всего, Каиафа, и Каиафа руководил Синедрионом, в который входили 71 человек, и вместе они наставляли и учили еврейский народ. Павел получил необходимые письма, чтобы идти в Дамаск. Этот город располагался примерно в 200 километрах к северо-востоку от Иерусалима. Это путешествие совершалось пешком, на верблюде или на лошади. Мы видим, что Павел – исключительно серьезный человек. 6 дней ожидания, пока он дойдет до Дамаска, ожидание того, что он схватит христиан, приведет их в Иерусалим и добьется смерти некоторых из них. Ни мужчины, ни женщины не удостоились бы его милости. Давайте посмотрим, что произошло в 3 стихе. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Павел был на пути в Дамаск, грешный и злобный человек, но он был не только на пути в Дамаск, он был на пути в ад, но Бог спас его. Осознавайте терпение Бога по отношению к грешным людям. Вы видите терпение Бога по отношению к Павлу? Нам нужно осознать терпение Бога по отношению к грешным людям. Вы видите, как Он спасает Павла, стоящего на пути в ад, и делает его частью своего пути, осветив его светом своей славы в лице Иисуса Христа. Как сам Павел скажет позже во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 6 стихе. Павел был вынужден склонить голову. Это произошло около полудня. Об этом мы узнаем из 22 главы книги Деяний. Мы также узнаем, что свет был ярче солнца, потому что это был Сын Божий. Лука упоминает обращение Павла трижды в книге Деяний, в 9, 22 и 26 главах. Это означает, что автор считает это описание чрезвычайно важным в истории ранней церкви. Я недавно слышал рассказ одного отца-христианина, у которого две дочери. Одна из его дочерей, ей 18 лет, недавно покинула родной дом, будучи в грехе и исполненная фантазией о жизни в этом грехе. Она посмотрела своему отцу в глаза и сказала: «Я больше никогда не хочу тебя видеть». Она села в машину со своим бойфрендом, с которым встречались последние несколько месяцев, села в машину, которую недавно отец купил ей, и они уехали. Позже отец узнал, что они отправились в Майами, где его дочь жила жизнью греха и бунта. Были моменты, когда она звонила отцу и плакала в телефонную трубку. Он знал, что она, скорее всего, пила и принимала наркотики. Она не успевала ничего сказать, и связь прервалась, и он неделями ничего не слышал о ней. Как разрывалось его сердце о дочери, которую он так любил. Я помню, как он сказал мне: «Если бы она только вернулась домой, я бы показал ей, что я люблю ее, я готов терпеть, я буду ждать и молиться». Мне это напомнило о том, сколько терпения иногда приходится проявлять отцам. Хорошие отцы проявляют терпение. Однако даже терпение хорошего отца не идет ни в какое сравнение с терпением всемогущего Бога. Видите ли вы терпение всемогущего Бога по отношению к этому грешному, восставшему, злобному человеку, главе грешников, который называет себя первым среди них? Видите ли вы его милость по отношению к этому человеку, которого он спас и привел в свою семью? Осознайте терпение Бога по отношению к вам самим. Иисус сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Сын человеческий пришел не к здоровым, но к больным. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Позвольте мне спросить вас, осознаете ли вы терпение Бога по отношению к вам самим? Когда в последний раз вы размышляли о том, как вы оступались, грешили и восставали против Бога? Я размышляю о своей собственной жизни. Первые 19 лет я жил в абсолютном грехе и эгоизме. Было много дней, когда Отец Небесный мог навсегда отвернуться от меня, и вполне справедливо, потому что я рассчитывал на Его терпение. В послании к Римлянам 2 главе 4 стихе записаны следующие слова: «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Послушайте, терпение Бога по отношению к вам, то есть причина, по которой вы до сих пор живы, хотя вы согрешили, продолжается для того, чтобы Бог мог явить свою благость и привести вас к покаянию. Оно не дано для того, чтобы вы могли оставаться в своем грехе. Оно дано для того, чтобы вы могли отвернуться от греха. Если вы не знаете Бога, отвернитесь от своего греха и осознайте терпение Бога по отношению к Павлу и еще более лично по отношению к вам. Во втором послании Петра, 3 главе, 9 стихе написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». покайтесь и доверьтесь тому, кто любит вас и отдал себя за вас. Доверьтесь тому, кто повстречал Павла и кто повстречает вас. Он прожил совершенную жизнь, которую вы никогда не смогли бы прожить. Он умер на кресте вместо вас, и когда он был проклят ради Павла и ради вас. Доверитесь ли вы тому, кто победил грех, смерть и ад? Видите ли вы его терпение? Сила Бога. Но кроме терпения, видите ли вы в этом отрывке силу Бога? Посмотрите на 4 стих 9 главы книги Деяний. Он упал на землю. Этот гордый, грешный человек смирен перед Богом, на коленях, может быть, даже лицом на земле в тот момент, когда он вдруг понимает, что был совершенно неправ в своих убеждениях об Иисусе. Он был вынужден смириться. В 4 и 5 стихах сказано: «Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь“». Бог, Творец Вселенной, обращается лично к Павлу. Когда вы грешите, и в конечном итоге вы грешите не против людей, вы грешите против Бога. Грех Павла в преследовании церкви был против Бога. Он был против самого Иисуса Христа, потому что Иисус настолько отождествляет себя со своим народом, что если вы наносите ущерб его народу, вы наносите ущерб лично ему. Это серьезная и опасная вещь. Попасть в руки святого, справедливого и праведного Бога, который ненавидит грех, а Павел вполне заслуживал попасть в руки этого разгневанного и справедливого Бога. Тем не менее, Бог дал ему то, чего Павел не заслуживал. Бог дал ему благодать, и сила Бога преобразовала его. Осознайте силу Божьей суверенной милости. Нам необходимо осознать силу Божьей суверенной милости. Видите ли вы ее в этом тексте? Послушайте, что Павел написал позже в послании к Галатам, 1 главе 15 и 16 стихах. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего». Обратите внимание на последние слова в 16 стихе. «Павел не искал Христа». Христос искал Павла. Павел не молился всемогущему Богу, он противостоял Духу Святому, но Бог заговорил с ним. Павел охотился за христианами, чтобы уничтожить их, а Бог охотился за Павлом, чтобы любить его и открыть ему своего сына. Взгляните на ответ Павла на это откровение и повеление Иисуса, записанное в отрывке с 6 по 9 стихи. Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. Павел был духовно слеп, и Бог показал ему, что, несмотря на его слепоту, он собирался дать ему глаза, чтобы видеть, чтобы он мог увидеть, что заученный им Ветхий Завет от Бытия до Малахии указывал на Иисуса Христа. Все в Ветхом Завете указывает на Мессию, на Христа, страдающего слугу, а Павел этого не видел из-за своей духовной слепоты. Осознайте Божью силу в обращении ко Христу. Итак, Павла привели в Дамаск люди, которые сопровождали его на пути. На примере жизни Павла нам нужно осознать Божью силу в обращении ко Христу. В первом послании Петра, 1 главе, 3 стихе написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». В 10 стихе 9 главы книги Деяний мы читаем: «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“, он сказал: „Я, Господи“. Этот человек был готов откликнуться на призыв Бога служить. В 11 и 12 стихах читаем: «Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме тарсянина по имени Савла, он теперь молится, и видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». «Господь, как ты сказал, его зовут?» 13 и 14 стихи. Она не отвечала: «Господи, я слышал от многих об этом человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя твое». Это любопытно. Она не говорит: «Господь, полновластный Бог Вселенной, я знаю, что тебе известно, на кого работает Савл. Первосвященники и Синедрион на его стороне. Это плохой человек». Анания так испугался, что не решился повиноваться Богу. Он, наверное, задумался. Однако в 15 стихе мы видим: «Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Заметьте, что у Бога был план для Савла с момента его обращения. Бог поручит ему исполнять его миссию. И в 16 стихе написано: «И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Мы с вами знаем, сколько Павлу пришлось пострадать. Знаем из 9 главы книги Деяний и отрывков, подобно 11 главе 2 послания Коринфянам. Я зачитаю вам с 23 по 28 стихи 11 главы. Павел говорит: «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано было мне по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». Даже в контексте церкви Павел пишет об опасности. «В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах». Однако он все это переживал с радостью, потому что он знал того, кто победил грех и победил последствия греха. Христианин вы или нет, вы испытываете последствия грехопадения. Так лучше испытывать эти последствия в послушании и доверии Христу, который это грехопадение преодолел. Будете ли вы повиноваться Христу, увидев Его великое терпение и любовь к вам, даже если это означает страдание? Павел сказал, что будет. Анания сказал: «Я пойду». Взгляните на 17 стих 9 главы. Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл». Задумайтесь на мгновение. Эти слова принадлежат ученику в Дамаске, который, возможно, знал вдов, которые стали вдовами в результате гонений Павла. Анания, возможно, знал сирот в Иерусалиме, которые стали сиротами из-за участия Павла в смертном приговоре, вынесенном их матерям. Однако он говорит: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». В 18 стихе описано переживание Павлом духа в новозаветнее время, и тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. Он сразу же присоединился к церкви и, приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. С момента его обращения он полюбил церковь, и церковь полюбила его. Осознайте силу Бога, явленную через его церковь. Видите ли вы силу Божью в церкви, в Анании, крестившего Павла? Видите ли вы силу Божью в тех людях, которые радушно приняли его после обращения, в том человеке, который приготовил ему обед и накормил его? эти люди любили его, несмотря на его грех, последствия которого они ощущали на себе лично. Мне это напоминает слова Иисуса, обращенные к ученикам в 13 главе Евангелия от Иоанна, 34 и 35 стихах. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». «Боже, мы были прощены Тобою, как мы можем не простить Савла?» Они полюбили его, и таких людей было много. Я лишь упомянул тех, кто приготовил ему пищу. Другие люди тоже использовали Богом данные дары, согласно 12 главе послания к Коринфянам. И, возможно, не все дары были такими явными, как апостольский дар Павла – нести благую весть язычникам или дар насаждения церквей. Возможно, это были дары помощи, милосердия, служения и гостеприимства, но люди служили Павлу и этими дарами. Когда я изучал этот отрывок из книги «Деяний», я вспомнил одну из работ Мартина Лютера, которая в переводе с английского называется «Христианское призвание». Это внушительного размера богословская книга о доктрине призвания. Он писал эту книгу в такой момент истории церкви, когда должности монаха, монахини и священника считались истинно духовными. Люди других профессий, согласно этому представлению, не были настолько духовными. Мартин Лютер пишет именно об этом, и мне очень нравятся его слова. Послушайте, что он говорит. «Когда мы молимся молитвой Господней, мы просим Его дать нам наш хлеб насущный, и Он дает его нам». Он делает это с помощью фермера, посеявшего и собравшего зерно, с помощью пекаря, перемоловшего зерно в муку, и с помощью человека, приготовившего нам обед. Современный автор в 21 веке добавляет к его словам следующее. «Сегодня мы можем внести в этот список водителей грузовиков, которые перевозят продукты, работников на заводе по производству пищевых продуктов, складских рабочих, оптовых распространителей, снабженцев, и женщина на кассе тоже выполняет свою роль. Добавьте сюда банкиров, инвесторов, рекламщиков, адвокатов, ученых-агрономов, инженеров-механиков и всех других участников национальной экономической системы. Все эти люди были задействованы для того, чтобы вы смогли утром съесть свою сдобную булочку. Павел Паеш, мы любим тебя, мы прощаем тебя, ты часть церкви. Вы, может быть, не будете апостолом среди язычников, но когда Бог спасает очередного Павла в вашем городе, вы откроете двери своего дома и пригласите его пообедать. Осознайте, что сила Бога дает вам надежду. Видели ли вы, как сила Бога дает вам надежду? Будь то человек, за которого вы молитесь и который находится под властью сексуального греха. Будь то вы сами в такой же ситуации. Бог силен спасти. В 4 веке нашей эры Он спас человека по имени Августин. Бог открыл его глаза на славу Христа и сделал его одним из величайших христианских богословов в истории Церкви, освободив его от этого рабства. Возможно, вы молитесь за своего ребенка, выросшего в христианской семье и наученного Евангелию с рождения, а теперь он или она атеист. Способен ли Бог спасти атеиста? Он сделал это в 1900-е годы, когда спас атеиста Клайва Льюиса. И когда тот человек был спасен, он сказал, что был настигнут радостью. Может быть, вы молитесь за человека, который пытается заслужить расположение Бога своими собственными усилиями. Может быть, он осознает свой грех, но полагает, что если сделает больше добрых дел, Бог смилостивится над ним. Бог спас такого человека, его звали Мартин Лютер. Он читал послание к римлянам, и его глаза открылись. И он стал одним из лидеров протестантской реформации. Возможно, вы молитесь за пьяницу или наркомана, и Бог силен спасти и их. Несколько лет назад я работал капелланом в миссии Джимми Хейла, который был самым известным пьяницей в своем городе. Однако Бог спас его. Надежда есть для каждого, за кого вы молитесь. Для вас есть надежда во Христе. Энтузиазм Павла. Мы обсудили терпение Бога, силу Бога. И, наконец, давайте посмотрим на энтузиазм Павла. Павел был ревностным человеком. Мы видим, что даже в своем грехе он был неистов. Но Бог искупил его энтузиазм, изменил Павла и преобразил его мировоззрение, его мышление и его представления, с помощью которых он оценивал реальность. Бог дал ему энтузиазм и рвение о своем сыне и дал ему горячее желание благовествовать. Заметьте энтузиазм Павла в благовестии с момента его обращения. Взгляните на 20 стих. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Павел не мог не говорить о том, кого он любил, и кто первым возлюбил Павла. В 21 стихе сказано: «И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам». Я помню один момент в своей жизни, как будто это было вчера. Прошлым летом мы участвовали в одном из проектов по обеспечению нуждающихся людей жильем в нашем городе. И мы сидели за столом с другими пасторами, лидерами церквей и руководителями некоммерческих организаций. Там были и некоторые жильцы, и, конечно же, директор проекта. Мы занимались стратегическим планированием и думали, как мы можем во имя Иисуса явить любовь к этим нуждающимся людям. Мы планировали, размышляли и молились. Директор вдруг остановил нас и сказал: «Знаете, я занимаюсь этим уже, по-моему, он сказал, 15 лет. Я знаю, с чем мы имеем дело. В то время, как мы здесь сидим и думаем, как мы можем наилучшим образом помочь людям в нашем районе, где-то сидят сутенеры и торговцы наркотиками, которые тоже сидят и думают, как они могут эффективнее эксплуатировать этих людей». Я ушел с этой встречи, думая: вот есть люди, которые используют свои уличные ученые степени и дары, данные им Богом, для того, чтобы убивать людей. Они хотят уничтожить женщин и детей, на которых нацелены эти проекты. Эти непокорные, грешные, больные, жестокие, злобные, строптивые, с помутневшим рассудком и жаждой убивать люди всегда противостоят Святому Духу. Я подумал, как было бы здорово, если бы Бог преобразил одного из них. Что если Бог преобразил бы одного из этих строптивых бунтарей и поставил его насаждать церкви и быть миссионером в Северной Африке среди людей, которые никогда не слышали Евангелия? Может быть, это будет владелец бизнеса в Северной Африке, и Бог преобразит навыки, которые этот человек развил в своем бунтарстве, и они послужат экономическому развитию в той местности. А в процессе этот человек будет благовествовать и приобретать учеников для Христа. Или Бог просто спасет его и сделает его пастором. Ведь Бог силен сделать это. Доктор Лука утверждает: «Бог способен спасти такого человека». В 22 стихе мы читаем: «А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Он укреплялся в своем евангельском рвении и энтузиазме». В отрывке с 24 по 30 стихи описано, как иудеи хотели убить его везде, куда бы он ни пошел. В Дамаске или в Иерусалиме они желали его смерти. Поэтому в Дамаске братья и сестры во Христе сказали ему: «Павел, твое время умирать еще не пришло, иди в Иерусалим». Заметьте, что даже самые ревностные последователи Иисуса Христа не могут прожить жизнь в одиночку. Павел отправился в Иерусалим, и он проповедовал с дерзновением. Иудеи снова хотели убить его, и ученики в Иерусалиме снова сказали: «Павел, тебе еще не время умирать». Варнава привел Павла к народу Божьему, даже когда те пребывали в страхе и сомнении относительно Павла. В этом контексте заметьте, как даже самые ревностные последователи Иисуса Христа не могут прожить свою жизнь в одиночку. Да, бывают времена, когда христиане становятся мучениками, как это случилось со Стефаном. Но бывают и времена, когда Бог говорит: «Павел, я хочу, чтобы ты ушел из места, где люди хотят тебя убить, потому что у меня есть для тебя приготовлено 13 писем, которые тебе нужно написать. В Риме есть люди, которые никогда не слышали Евангелия, и я пошлю тебя туда. Точнее, я отправлю тебя в 3 путешествия. Однажды ты придешь в Антиохию, и церковь в Антиохии отправит тебя благовествовать народам. Но перед этим ты будешь проповедовать мое Евангелие язычникам, правителям, иудеям в Дамаске. На 3 года я отправлю тебя в Аравию. Там ты будешь проповедовать Евангелие. Затем ты пойдешь в Иерусалим и будешь проповедовать там. После этого тебя отправят в Кесарию и будешь проповедовать там. Потом отправишься в свой родной город и будешь благовествовать там. Потом пойдешь в Антиохию и будешь благовествовать там. А потом ты будешь провозглашать имя мое и мое Евангелие по всему миру. Письмами, которые я напишу через тебя, Павел, я потрясу мир, и я буду созидать свою церковь». Заметьте, как Бог созидает и умножает свою церковь. Итак, по совершенному и мудрому провидению Бога церковь сказала Павлу: «Тебе еще не время умирать, тебе время жить». Заметьте, как Бог созидает и умножает свою церковь. Церковь продолжала расти и пребывала в покое. Бог дает времена гонений, и Он дает мирные времена. Но независимо от этого, Бог взращивает свою церковь в численности и святости. Заметьте, что ревность Павла о Христе – это его ответ на любовь Христа. Мы любим, потому что Он сначала возлюбил нас. Павел не горел для Христа просто потому, что он был по натуре ревностным человеком. Он горел для Христа, потому что Христос любил его лично и глубоко. Осознайте ревность Бога о вас в Иисусе Христе. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 16 стихе написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А в первом послании от Иоанна, 4 главе, 10 стихе сказано: «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Иисус удовлетворил гнев Божий вместо нас. Видите ли вы Его благодать и Его милость? Я надеюсь, что когда вы читали Слово Божье, Бог показал вам Иисуса Христа, и, увидев славу Божью, вы захотели стать частью этого. Доверьтесь Христу. Итак, церковь, вопрос, который звучит сегодня: может ли Бог спасти нехристианина в нашем городе, религиозного учителя и лидера, который учит лжи и вводит других в заблуждение? Может ли Он спасти такого человека и сделать его миссионером, насаждающим церкви и проповедующим Евангелие людям, которые не слышали о Христе? Я надеюсь, что вы увидели ответ на этот вопрос, и этот ответ однозначен – да.